Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 704-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Притчи Соломоновых» в 19 главе, и мы читаем вроде бы разрозненные притчи, разрозненные высказывания. На самом деле они далеко не столь разрознены, как может показаться с первого взгляда. Ну, например, в 19 главе продолжается противопоставление между глупым и разумным, между человеком, который надеется на свои силы, и человеком, который стал Божьим чадом, Божьим детем. Кстати, человеку нельзя называть других глупыми. Если вы читали Нагорную проповедь, вы помните слова Спасителя на эту тему. Мы не можем сказать другому рака, что переводится как раз как глупец, неразумный. А это очень серьезно, это на самом деле равносильно убийству. Не верите, прочитайте Нагорную проповедь, это столь же серьезно. Вот, но у Бога-то такое право есть. Бог может называть глупца глупцом и говорить также о тех последствиях, которые из этой глупости происходят. И вот первый стих 19 главы. «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами и притом глупый». А слово «богатый» в многих рукописях отсутствует. Тогда получается «лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели со лживыми устами, да притом глупый». Действительно, вопрос о том, в какой сфере мы ходим, как мы живем. Глупцов в этом мире немало. Это люди, которые действительно считают себя очень важными, очень ценными, с самооценкой там обычно все либо хорошо, либо слишком хорошо. Но при этом люди не знают, куда им идти, люди не знают, что им делать. И вот эта мысль о человеке ходящем или о людях, ходящих по-разному, продолжается во втором стихе. «Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится». Вот первый стих. «Ходящий в непорочности», а второй стих, с другой стороны, «торопливый ногами оступится». Глупость человека действительно искажает его путь. И на самом деле эта глупость зачастую оказывается заразительным. Есть такая поговорка, пословица, английская, американская: «Сын ходит туда же, куда ходил отец», или «Сын ходит по путям отца». И это совершенно точная, совершенно правильная поговорка, потому что сын учится у отца, сын пытается брать пример у отца. И тут возникает вопрос, а что если пример негативный? Вот этот круг негативного примера может разорвать только Бог. И в жизни многих из нас он это делает. Я благодарен Богу, например, за то, что он разорвал этот негативный круг в моей жизни. Во многом. Хотя, правда, в некоторых вещах я до сих пор смотрю и вижу проявление вот этого самого круга. Есть, правда, еще и другая поговорка, с которой я абсолютно не согласен. Иногда говорят, что глупость — это высшее благословение. Нет, конечно, ничего подобного в Библии нет. «Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится». Вот что говорится в Библии. И дальше глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Глупый человек не знает, куда идти. Он все-таки продолжает куда-то идти. Но ключевое слово здесь именно «куда-то». Иногда в церкви люди говорят: «Да мне неинтересно это богословие, мне неинтересна эта Библия. Я простой христианин». Но смотрите, «нехорошо душе без знания». И глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Дело в том, что если мы не знаем Библию, если мы не знаем богословие, то наши отношения с Богом рискуют быть неправильными, неверными. мы не получаем того, что Бог нам дал, не получаем того, что Он нам открыл. Это не то, что Бог нас чем-то обделил. Нет, тут страшнее. Ирония заключается как раз в том, что Бог дал нам все необходимое для жизни, все необходимое для благочестия. А мы говорим, да я вот такой простой, меня ничего это не интересует. Потом, когда приходят в жизни испытания, нам не на что опереться. Мы пренебрегли тем знанием, которое нам открыл Бог. 4 стих. «Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим». Интересно, что друзья, которые приходят к богатому человеку, друзья, которых прибавляет богатство, обычно оказываются ложными друзьями. Зачастую это лицемеры. Я думаю, что вы можете вспомнить, например, блудного сына. Пока блудный сын был богат, пока у блудного сына было отцовское наследство, рядом с ним были так называемые друзья. Когда все промотал, и друзья исчезли. Интересно, что Иаков в своем послании, уже в Новом Завете, очень подробно говорит об этой проблеме, проблеме лицемерия в церкви. В некоторых современных церквях, современных собраниях, приходах пасторы, пастыри очень сильно гордятся, говорят, что ну вот у нас тут в церкви есть такой бизнесмен, миллионер, или есть группа богатых, состоятельных людей, которые решают одну проблему, другую, третью проблему. Я знаю эти ситуации, они бывают очень разные. Бывают люди действительно состоятельные и при этом желающие служить Богу и церкви, и тогда все нормально. Но гордиться этим все же не стоит. Скажу более. Иногда бывает так, что без этих людей, без этих богатых, состоятельных людей, которые стремятся управлять церковью, вам было бы и лучше. Я знаю одного пастора, которому было сказано следующее. Будешь проповедовать вот на эту тему, тебе не будем поднимать зарплату. Если ты воздержишься от проповеди на эту тему, тогда зарплату тебе поднимем. Тема была достаточно щепетильная. Тема была о том, как воспитывать детей. И, в частности, уместно ли наказывать детей. Ну и богатые люди в церкви сказали пастору, слушай, если ты будешь говорить, что детей можно наказывать, мы твою зарплату не увеличим. Там у пастора действительно была финансовая потребность, финансовая нужда. И я не буду говорить, каким путем он пошел, но вы видите развилку, которая здесь получается. Развилка эта есть для каждого из нас. Иаков во 2 главе пишет, «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица, ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Вот это лицемерие. Кстати, сегодня люди зачастую рассказывают о том, как им неудобно, неуютно в церкви. Есть, правда, одно распространенное заблуждение. Иногда говорят о том, что ну вот, поскольку человек беден, у него эта ветхая природа не проявляется. Ну, потому что он смиренный, он бедный и так далее. Нет-нет, друзья, бедность, смирение и праведность не обязательно шествуют вместе. Это все-таки разные вещи. Ветхая природа, греховная природа, может проявляться как у бедного, так и у богатого. Поэтому представление о том, что все должны быть бедными и тогда станут честными, тоже в корне неверно. Но возвращаемся к книге притчи Соломоновых, 19 глава, 5 стих. «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». Когда мы говорим здесь «не спасется», имеется в виду, не избежит последствий. У него будут последствия. Это не значит, что говорящий ложь не может стать христианином. Он может покаяться, он может прийти к Богу. Но последствия нашей лжи нас так или иначе напрягают. Один человек, неверующий человек, рассказывал мне о том, что значит «заврался». Он объяснял это с научной точки зрения. Он говорил так: даже если ты работаешь на работе, где ты рассказываешь некие истории или где ты что-то придумываешь, у тебя есть некая легенда, с которой ты живешь, с которой ты работаешь. Он говорит, важно помнить, что в этой легенде не должно быть внутренних противоречий. И выстраивая систему, нужно помнить тоже об этом и нужно следить за тем, чтобы все было последовательно. В данном случае, в случае того конкретного человека, это было частью его работы. Но ложь всегда, я подчеркиваю, всегда приводит к негативным результатам, рано или поздно. Переходим сразу к 9 стиху. И кажется, что это повторение уже сказанного. Лжесвидетель не останется ненаказанным. И кто говорит ложь, погибнет. Это вроде бы повторение того, о чем мы говорили до сих пор. Его лжесвидетеля найдут и призовут к ответу за то, что он говорил и то, что он делал. Кстати говоря, вот эта погибель, совершенно физическая, может быть, тоже. Я думаю, что вы можете вспомнить историю, которая рассказана в Третьей книге царств про царя Ахава. Ахав решил получить виноградник у Навуфея. Он просто отобрал этот виноградник. И появляется пророк Илья. И Илья говорит о том, что смерть к тебе, Ахав, придет именно здесь, вот в этом винограднике, вот в этой земле. И псы будут лизать твою кровь. Ахав никак не мог поверить, что это действительно случится. Но проходит 3 года, и начинается война с сирийцами. Ахав отправляется на эту войну. Вы помните, что его убивают, и его доставляют как раз туда, в виноградник Навуфея. И там действительно сбывается реченная честь пророка. Псы действительно лижут его кровь. Вот такое ощущение, что можно как-то выкрутиться. Но вот это как-то относится к непосредственному будущему, к тому, что сейчас происходит. А Бог видит не только непосредственное будущее, Бог видит и перспективу куда более отдаленную. Но давайте все-таки вернемся к 19 главе книги Притчи и к 6 стиху. «Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки». И 7 стих. «Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонится за ними, чтобы поговорить, но и этого нет». Давайте разбираться. 6 стих про заискивание перед знатными. Заискивание перед теми, у кого есть деньги или у кого есть власть. Я думаю, многие из нас это видели. Ради знатного человека, ради начальника, ради того, чтобы выслужиться. Чего только не бывает. У меня есть хороший знакомый, который попал во власть относительно недавно. Власть пока не успела его испортить. И он мне как-то сказал такую вещь. Он говорит: «Олег, слушай, раньше все было нормально. А вот теперь, где ни появляюсь, люди рядом начинают как-то странно себя вести». Вот это странное поведение перед имеющим власть, это и есть заискивание. Ну и в 7 стихе. «Ненавидят бедного». Не в том плане, что вот терпеть его не могут, ненавидят такой активной ненавистью, а просто в том смысле, что не хотят с ним иметь дело. Просто сторонятся его. Он хочет поговорить, от него убегают. К богатому навязываются, напротив. От бедного убегают. Тоже из рассказа одного человека. Это когда он говорит: я прихожу к знакомым, и я звоню в дверь, а я видел, что там есть люди. Я видел, что там кто-то есть, потому что я подходил когда к квартире, там в окне был свет. Так вот, я звоню в дверь, они знали, что я могу туда прийти, и за дверью такой шорох, и тишина, как будто затаились. Я звоню, звоню, они не отвечают. Выхожу, смотрю в окно, там света нет. Ладно, думаю, отхожу от дома, иду к автобусной остановке, и через пару минут в этом окне зажигается свет. С ним просто не хотели говорить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, идем дальше, 8 стих. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. По большому счету, здесь о упражнениях, только не о физических упражнениях, а об упражнениях на развитие разума. Вот нужно приобретать здравый разум, самый обычный, нормальный разум. Полезно, как говорил в свое время наш учитель математики в школе. Он говорил так: дети, полезно учиться думать. Вот оно об этом. Полезно учиться думать. Со всех сторон полезно. 10 стих. Неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господству над князьями. Есть такая поговорка: из грязи да в князи. На самом деле это очень плохо. Особенно, когда человек не знает, как распоряжаться своим положением. Очень страшно, когда человек, ну, совершенно непригоден для высокой должности, но он на эту должность попадает. И люди, разбирающиеся в чем-то, вот в том, что касается этой должности, они видят его, видят этого выскочку начальника, неизвестно откуда появившегося. И они могут сказать: ну да, из грязи в князи. Проблема в том, что грязь на этом человеке остается, а вот княжеской родовитости как-то не хватает. Неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями. Ну, то есть по своей психологии, по своему внутреннему устройству, по тому, какой он есть, он остается рабом. И замечают это все. Переходим сразу к 13 стиху. «Глупый сын — сокрушение для отца своего, и сварливая жена — сточная труба». Это сурово. Это действительно очень сурово. Кстати, речь здесь идет именно о сварливой жене. Жена, которая постоянно пытается переучить, переделать своего мужа. Я сейчас пытаюсь представить себе героя этого стиха, 13 стиха. «Глупый сын — сокрушение для отца своего, и сварливая жена — сточная труба». В принципе, подлежащий здесь глупый сын. Но есть некий герой, который объединяет и первую, и вторую часть стиха. Это некий муж, у которого две проблемы. У него, с одной стороны, глупый сын, а с другой стороны, сварливая жена. Слушайте, как ему, бедному, живется? Вот вы можете на минутку, вот хотя бы на минутку себе представить? Кстати, возможно, сын глупый, именно потому что жена сварливая, и он со всем этим, вот этот муж со всем этим живет, ничего по этому поводу не делая. То есть такие короткие высказывания, но чрезвычайно жизненные. 14 стих. «Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена — от Господа». Потом противопоставление. А была сварливая жена, а теперь разумная жена. Кстати, разумная жена, хорошая жена дается от Бога, и ваше дело — благодарить Бога за нее. А разумных жен выдает именно Бог, а не родители. Родители воспитывают, родители вкладывают. Да, но подарил вам эту разумную жену именно Бог. Я знаю другую историю, противоположную историю, когда молодой человек отправил свою жену после года в браке, отправил ее домой, к родителям, сказал, что я не могу с ней жить. Вы ее доделаете, вы ее довоспитаете, и потом поговорим. Насколько я понимаю, к этому мужу она домой уже не вернулась. Она осталась у родителей. Этот брак распался. Но давайте помнить эту важную вещь. Дом и имение – наследство от родителей, то есть это нам передали, а разумная жена – от Господа. Она из другой семьи, она в принципе из другой семьи. И если она нам дана, то дана Богом. 15 стих. «Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод». Человек, который говорит: «Я вот немножко подремлю», потом захочет подремать еще, снова и снова, больше и больше. Ленность, сонливость становятся составной частью жизни этого человека, и последствия приходят достаточно быстро. 18 стих. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Тут нужно оговориться на самом деле. Здесь очень важная история, потому что в 18 стихе есть эта концовка, но в большинстве современных переводов она несколько другая. 18 стих. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда», а дальше: «Но не будь приспешником на его пути к смерти». Или так: «Но не пытайся забить его до смерти». То есть тут достаточно такая сложная история, хотя она гораздо более понятна. В русском переводе «не смущайся криком его», типа кричит и все. Все-таки в оригинале не про это. Наказывай, но при этом не для того, чтобы причинить боль. Наказывай, но делай это именно для того, чтобы сын шел в нужном направлении. Вот это важно помнить, иначе действительно у нас с вами получится неправильно. Первый стих 6 главы послания к Ефесянам: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы», а дальше вот об этом: «не раздражайте детей ваших», или «не провоцируйте детей на гнев, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вот это как раз про то, про что говорится здесь в 18 стихе. Воспитывать, в том числе и наказывать, нужно начинать как можно раньше, когда еще есть надежда. Но при этом смысл наказания всегда в исправлении и никогда не в том, чтобы нанести боль. 21 стих 19 главы книги «Притчи Соломоновых». «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Да, у человека бывает много мыслей, много идей, много планов. Но только Бог может дать настоящий путь, показать, в какую сторону идти, дать настоящий совет. Это вот из серии «Человек предполагает, а Бог располагает». Читаем дальше. «Радость человеку, благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый». Тут, возможен другой перевод. «Очарование человека в его доброте». Знаете ли вы людей, которые буквально очаровывают своей добротой, своей благостью? И в данном случае это все-таки положительно. Это замечательные люди. Это люди, на которых ты смотришь, и с которыми хочется общаться, с которыми хочется быть рядом. Кстати, и критику от таких людей перенесешь гораздо легче, гораздо проще. Эти люди излучают свет, излучают доброту. Я помню преподавателя в семинарии, которого никак нельзя назвать добреньким, но с полным правом можно назвать добрым. Вот даже когда он ставил двойки людям, он делал это так, что они готовы были принять это как учение от Бога. 23 стих. «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Мы снова читаем про страх Господень. Настоящий верующий всегда будет руководиться страхом Господним, но при этом он всегда будет доволен. Понимаете, это не значит, что он всегда будет идти морщась, сутулясь. Нет, он будет доволен, он будет иметь подлинную радость. Помните, подлинная любовь изгоняет страх. Страх Господень — это не страх того, что сейчас побьют. Страх Господень идет вместе с любовью к Богу. Мы боимся обидеть, оскорбить или даже подвести, просто подвести того, кого по-настоящему любим. К сожалению, очень много христиан, которые живут слишком серьезно. Читаем дальше. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Это уже ирония. То есть человек начинает дело, но потом ему лень это дело закончить. Он собирается взять поесть, опускает, а потом думает: «А, не буду». Штука в том, что такое бывает и в жизни. Человек берется за дело, человек берется за какой-то проект, и проект ему может быть полезен, может быть нужен, а потом человек решает: «А, не хочу». При этом он может искать себе оправдание. Да ладно, обойтись можно без этого проекта. На самом деле, главное оправдание в данном случае — это его лень. Лень, которая совершенно не оправдывает. И, наконец, я все-таки возьму сейчас самый последний стих главы, а вы почитайте, пожалуйста, и остальной текст сами. «Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых». Да, друзья мои, суд грядет, и это очевидно. Грех действительно приносит порой удовольствие. Однако это удовольствие временно, а вот возмездие за грех навеки. Что делать? А помните, возмездие за грех – смерть, но дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.